стремление к вечным ценностям, поиск национальных корней и личной идентификации одних людей приводит в лоно традиционных религий, других – в секты и духовные субкультуры. Современную проблематику неоязыческого мировоззрения обсуждали недавно в Твери на научно-практической конференции, собравшей по инициативе миссионерского отдела Тверской епархии ведущих исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга и столицы Верхневолжья. Только на первый взгляд кажется, что неоязычество возрождает древние традиции и религиозные культы наших предков. На самом деле, за псевдо-традиционными терминологией, обрядами и символикой скрывается вполне современное мифотворчество, которое принимает зачастую опасные, а порой и анекдотические формы. Например, якобы старинный исконнославянский знак «Коловрат» на самом деле впервые появился на гравюре польского художника Якубовского лишь в 1923 году. Совсем молодо и само явление.
Неоязычество – это международное движение, точнее даже нативизм. И в России неоязыческие проекты впервые появились еще даже при советской власти, где-то в 70-е годы, которые постепенно стали развиваться и раскручиваться. Ну и конечно, когда началась перестройка и идеологические ограничения были сняты, то тогда оно стало все свести достаточно бурно. Но нужно учитывать, что, собственно, само неоязыческое движение, оно это не российского происхождения, оно появилось в Англии и Франции в конце 50-х, начале 60-х годов, именно как современный неоязыческий проект, и дальше уже вот распространялось по всему миру, во все стороны, и в том числе и у нас.
Неоязычество многолико и прекрасно маскируется под возрождение национального мировоззрения, этнических традиций, под бытовые суеверия и обряды, религиозные течения. Его главная опасность – в замене истины вымыслом, в разделении общества на правильных адептов и неправильных, чужих, которые очень часто носят агрессивный характер. Достаточно сказать, что такие многочисленные тоталитарные секты, как свидетели Иеговы и мормоны, имеют языческую основу. А нацистская Германия использовала арийское неоязычество для формирования идеологии фашизма. И сегодня неоязыческие движения в нашей стране, по сути, направлены на выполнение директивы Адольфа Гитлера по уничтожению России, сформулированной им предельно ясно. В каждой русской деревне, городе, поселке должен быть свой культ, свое божество, своя вера. Нельзя допустить, чтобы они изучали философию и свою историю, христианство, летописи. Противостоять этому можно только всем миром, на уровне государства, церкви и гражданского общества.
Неоязычество очень часто связано с неонацизмом и с экстремизмом. И, собственно, государство на это вполне обращает внимание и, надеюсь, будет обращать внимание в дальнейшем. Ну, а что касается там церкви и что касается гражданского общества, то, конечно, необходимо просвещение, необходимо знание истории, подлинной истории, а не тех фейков, которые придумывают разные неоязычники. Но, к сожалению, воспитание вот такого действительно исторического сознания и понимать, на чем история зиждется, уметь оценивать источники исторические, видеть какие-то фальшивки и так далее, ну и, соответственно, вести просветительскую работу в этом направлении. Ну и также, чтобы люди понимали, что такое христианская жизнь, христианские праздники, таинственная жизнь, ну и тогда, собственно, язычеству там не будет места.
Природа не терпит пустоты. Пробелы в образовании и культуре заполняют фейковые новости из интернета. Отсутствие духовного стержня – битва экстрасенсов. А расплывчатость национальной идеи – фальшивый патриотизм неоязычников, не имеющий никакого отношения к русской истории.
Русское государство, русская культура, русский характер, русская литература, даже русский язык – все было создано православием. Поэтому очень трудно, на самом деле, быть русским и не быть православным. Ну, во всяком случае, хотя бы разделять без православной культуры русским, наверное, быть точно невозможно.
Демонстрация истинного лица неоязычества – это уже не просто решение просветительской задачи. Сегодня это вопрос национального самосохранения. От истока Волги стартует ежегодный Большой Волжский крестный ход. В этом году он посвящен сразу нескольким знаменательным датам, которые отмечает Русская Православная Церковь. 700-летию жертвенного подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и столетию со дня мученической гибели царской семьи. Крестный ход со святынями, ковчегом с частицей мощей благоверного князя Михаила Ярославича, иконой святых царственных страстотерпцев, а также с образами святых князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской с частицами их честных мощей, пройдет по городам и селам Тверской, Московской, Ржевской и Бежецкой епархий. Юбилейный, 20-й, большой паломнический путь длиной почти 800 километров завершится в Калязине 30 июня фестивалем светской и духовной музыки.
Бытует мнение, что канонизация отдельных исторических личностей, государственных деятелей, связана не столько с их праведной христианской жизнью, сколько с политической конъюнктурой. Что вы думаете по этому поводу?
Первым человеком, историческим человеком, который вошел в рай, был благоразумный разбойник, которому Господь со креста сказал такие слова: «Ты сегодня со мной будешь в раю». За что? За искреннее покаяние, которое он принес на кресте, и за искреннее вот это искру своего стремления к высокому и желание осудить свою прошлую жизнь и хоть на мгновение, хоть на секунду стать совсем другим. Многие государственные деятели, которые церковью причислены к лику святых, в своей жизни совершали много ошибок. Не всегда их поступки, может быть, были политически корректны. Не всегда они, может быть, вели такую жизнь полной, подвижнической, как ее ведут, например, монахи-отшельники. Но когда церковь канонизирует политического деятеля, как, например, император Николая II, то во главу угла поставляется его безупречная христианская нравственная семейная жизнь. В этом отношении, например, Николай II был канонизирован именно как христианин, именно как человек, который создал в своей семье малую церковь, и все его дети были безупречно нравственны, супруга безупречно нравственна была человеком. И именно вот за это воплощение в своей семейной жизни христианских заповедей и церковь и канонизировала этого человека. Сейчас раздаются, наоборот, вне церкви, и люди, может быть, хотя считающие себя частью церкви, но стоящие далеко от нее, именно хотят канонизировать по политическим соображениям, например, таких деятелей, как Иоанн Грозный, Григорий Распутин и даже нашего генералиссимуса Иосифа Сталина. Вот это то, что к современной церковной настоящей жизни отношения не имеет. И, может быть, вот именно попытки канонизировать этих личностей, они бросают тень и на всю историю канонизации Русской Православной Церкви. Церковь канонизирует человека по нескольким критериям. Это первое – это безупречная христианская жизнь, это стремление жить по заповедям Божьим, это свидетельство о святости после смерти человека, то есть почитание его имени, почитание его останков, его могилы, если таковые имеются. И если обретаются мощи, то их нетленность, которая фиксируется церковью. Вот чтобы получить нетленные мощи, понятно, что невозможно не вести христианскую жизнь и не жить по евангельским заповедям. Очень много святых были канонизированы церковью, действительно, которые вызывали, может быть, какие-то споры в небольшие в обществе, связанные с тем, что они были при жизни, вели очень активный такой гражданский образ жизни, вели, например, некоторые князья вели войны, да, на их руках есть кровь, Александр Невский, Дмитрий Донской, князь Михаил Тверской. Ведь они воевали не только против внешних захватчиков, но в смутное средневековое время, к сожалению, приходилось поднимать меч и на своих же соотечественников по разным причинам. Но, тем не менее, церковь все-таки канонизирована за то стремление к святости, которое они осуществляли в своей личной христианской жизни. Если говорить там об эпохе Иоанна Грозного, то, например, канонизированный преподобный Иосиф Волоцкий, который очень помогал государственной власти строить эту власть в непростое время, можно сказать, что это была тоже политическая канонизация, но преподобный Иосиф Волоцкий – это был человек просто безупречный, нравственной христианской жизни, созидатель монастырей, человек, ведущий подвижнический образ жизни. Даже в советское время в наших школьных учебниках была такая глава – преподобный Сергий Радонежский и его влияние на развитие русского государства. Вот самая вроде бы аполитичная фигура, безукоризненная, безупречная, как преподобный Сергий Радонежский, но какую огромную роль своим нравственным авторитетом он сыграл именно в политической жизни средневековой Руси. С его помощью, с его молитвой, с его добрым словом умерялись вражды князей и княжеские междоусобицы. Преподобный Сергий, например, по просьбе московского князя ходил пешком в Рязань, приходил на Тверскую землю, чтобы уговаривать князей прекратить братоубийственные войны. Можно считать этот поступок политическим по заказу политической власти, а можно считать этот поступок очень внутренним христианским таким посылом самого преподобного Сергия к тому, чтобы разделение на его земле, где он живет, на русской земле, где жил один славянский народ с одной верой, чтобы эти разделения из-за страстей князей прекратились.
Первого июня мы отмечаем память святого, который был канонизирован в год тысячелетия крещения Руси. Талантливый полководец, одержавший победу, которая стала поворотной в судьбе русского народа. Князь, сумевший встать над междоусобными распрями и объединить прежних соперников под едиными знаменами. Любящий супруг и мудрый отец, верный духовный ученик и собеседник святителей Алексия Московского и Сергия Радонежского. Великий князь Дмитрий Иванович, получивший прозвище Донской в память об исторической победе на Куликовом поле. В битве, пусть и не освободивший русские княжества от тяготной зависимости от Золотой Орды, но стал неким историческим рубежом, который обозначил постепенный закат ханского могущества и мощь русского воинства. И это далеко не единственное значение Куликовского сражения. Немало исследователей называют его прямым противостоянием христианского и языческого мировоззрений. Другие указывают на его решающую роль в установлении правильного престола наследия. И, наконец, большинство считает Куликовскую битву решительным шагом, сделавшим впоследствии Москву столицей независимого русского единого государства, объединившей политический, духовный и военный центры разных княжеств. С самого начала своего правления князь Дмитрий Иванович объявил открытую войну удельной системе. Он осмелился изгнать из Владимира посаженного Золотой Ордой на великий престол князя Дмитрия Константиновича, подчинил Ростов и Серпухов, усмирил Нижний Новгород. Огнем и оружием одолел Тверь и Рязань. В последующем эти жестокие меры по укреплению единодержавия позволили Москве дать окончательный отпор ханской власти на русской земле. Венцом земной жизни князя стала достойная христианская смерть. Почувствовав приближение последнего часа, Дмитрий Иванович послал за преподобным Сергием Радонежским, который сам его исповедал, причастил и соборовал. Великий князь и полководец Дмитрий Донской перешел в жизнь вечную в 39 лет, навсегда оставшись в истории русского государства, для созидания которого он так много сделал. Народное почитание памяти князя началось задолго до его официальной канонизации. По свидетельству многочисленных памятников древности, сначала в Москве, а потом повсеместно по России князя славили как святого. Уже вскоре после его кончины были написаны похвальное слово и слово о житии и представлении, в которых Дмитрий Донской предстает небесным представителем перед Господом за весь народ и Отечество. Имя Дмитрия Донского за несколько веков стало символом русской воинской славы и христианского духа. Уже в наши дни, в начале 21 века, в России был учрежден орден «Заслужение Отечеству» в память святого великого князя Дмитрия Донского и преподобного игумена Сергия Радонежского.